радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В студии Илья Агаев. В этом часе вашему вниманию мы представляем программу «Рай. Истинный и ложный».
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай. Истинный или ложный». Я напомню, что цикл передач «Будем откровенны» – это доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве Простакишин Александр Михайлович. Очень интересный герой, такой как чемпион мира по боям без правил Плиев Валерий и генеральный директор промоутерской компании «Плечом к плечу» Иванов Дмитрий Алексеевич. Здравствуйте.
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 Я напомню нашим радиослушателям о том, что задавать свои вопросы, делиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. А тема сегодняшней нашей передачи – «Спорт против наркотиков». Итак, мужчины, давайте серьезно говорить о том, что спорт против наркотиков. Понятная, избитая, в общем-то, такая тема. Спорт против наркотиков. Все говорят о том, как хорошо, как вот берите пример со спортсменов, смотрите, как вот мы занимаемся спортом, физкультурой, там, но не употребляете наркотики. Но все-таки, да, такая спорная тема, потому что наркоманы не будут заниматься спортом, а молодежь, которая еще не употребляла наркотики, если она увлечена темой потребления, ей это интересно, все равно идет туда, как показывает опыт. Итак, расскажите мне, откройте секрет. Давайте, Александр Михайлович, начнем с вас. Вы пригласили гостей сегодняшних замечательно. Рассказывайте нам, вот что вы имели в виду.
Ну, самое главное, чтобы вот призыв такой или лозунг «Спорт против наркотиков» это не окончился только этим призывом. За данным лозунгом должно быть конкретное дело. Вот. И вот сегодня со мной в студии наши друзья, наши помощники – это Плиев Валерий Эдуардович и Иванов Дмитрий Алексеевич. Это люди, которые в свое время достигли, скажем так, больших высот в спорте, личных высот. И в то же время продолжают работать в этом же направлении с молодежью. Мы активно сотрудничаем с Ивановым Дмитрием Алексеевичем. Мы начали сотрудничество, скажем так, в этом году. Вот, скоро у нас уже будет год.
Уже почти три.
Ну, плотно, я имел в виду плотное сотрудничество. Вот, именно наше управление. Вот. А с Плиевым Валерием Эдуардовичем мы работаем, ну, скажем так, тоже тогда, оговорюсь, плотно 4 года, а на самом деле-то мы уже где-то лет, наверное, 8.
Я хочу нашим радиослушателям представить Валеру. Потому что, ну, мы говорим, что вот мы знаем, да, вот такой человек, вот там интересно. В самом деле чемпион мира, наверное, неоднократный чемпион мира по боям без правил. Родился в Москве, москвич Валера, да? При росте 177 сантиметров, весе 90 килограмм. В 14 лет начал заниматься борьбой самбо. Через год начал совмещать занятия с каратэ и дзюдо. И с 17 лет кандидат мастера спорта по самбо, с 18 кандидат мастера спорта по дзюдо. И дальше с 19 вы увлеклись самурайским боевым искусством, джиу-джитсу.
Все да? Правильно, да.
Так все правильно. Я недавно очень интересную книгу читала про джиу-джитсу, о том, что святой Николай Японский, в общем-то, благословил на Востоке, когда он приехал в Японию проповедовать, он благословил и был увлечен, изучал борьбу джиу-джитсу. И что самбо, в принципе, сегодняшнее, был такой известный тоже чемпион неоднократный.
Ощепков, может, да, Харлампьев.
Да, Ощепков. То есть вот он благословлялся именно у святого Николая Японского на то, чтобы вот это вот джиу-джитсу, как вид спорта или как вид борьбы, фактически все эти приемы перенести в самбо. Я с упоением читала книгу об этих Николаях, да, там как раз проведена такая вот черта красная вот о спорте. Мне было крайне интересно, то есть я открывала православие, японское православие, там рассказывала, как сложно, как тяжело было в тот период, и вот какое влияние оказал и святитель Николай японский, и непосредственно Ощепков Николай, да, на становление в России этого вида спорта. Я продолжу. С 97-го вы принимаете участие в чемпионатах по боям без правил.
Да.
И неоднократно в различное время, в различные годы, да, до 2008 года, завоевываете титулы чемпиона мира по боям без правил по разным самым версиям. Там, это для меня уже очень сложные процессы. Я ничего не напутала или, может быть, что-то упустила?
Нет, все правильно.
Все правильно.
Ну, чемпионаты по джиу-джитсу, по смешанным единоборствам, что в простонародье называют бои без правил, скажем, у нас в России.
А, да? А я думала, что все-таки бои без правил, ну,
бои без правил
ужасные.
Ну, изначально было довольно-таки жестко, сейчас это тоже жесткий вид спорта, но международное название – это смешанные боевые искусства, единоборства. В России называют бои без правил.
Да, понятно. И представлю Иванова Дмитрия, генеральный директор компании, промоторской компании «Плечом к плечу». Я так понимаю, что вы занимаетесь организацией различных российских и международных турниров и по кикбоксингу, и по различным единоборствам.
Не только по кикбоксингу.
Только по кикбоксингу. Да. Это разделено, да, все очень так?
Ну, в целом, да.
Интересно. И вот ваш близкий партнер по проекту, который вот сейчас, наверное, вместе с наркоконтролем мы будем в ближайшее время реализовывать на площадке города Москвы. А в других городах?
Ну, мы попробуем сейчас это реализовать на Москве. Почему для Москвы это наиболее актуально? Москва – это такой мегаполис, в котором высокая концентрация молодежи. Вот. И известно, что вообще молодежь среди наркоманов, она более всего подвержена вот этой опасности быть втянутым в употребление наркотиков, а также и в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Вот. Известно, что среди наркоманов 70% это в возрасте до 30 лет молодежь. Мы наблюдаем такое явление, что возрастной порог лиц, которые употребляют наркотики, опустился в последнее время до 11-12 лет. То есть необходимо проводить срочно системную работу, профилактическую работу именно с молодежью. А даже я бы отметил, наверное, в частности с подростками, с несовершеннолетними. А это школа. Вот. И здесь наше предложение такое. Во взаимодействии с департаментом образования, органами исполнительной власти, это еще департамент семейной и молодежной политики, в рамках учебной программы, школьной программы, уроков физкультуры проводить так называемые мастер-классы, на которых известные люди, вот ваши гости в частности,
персонально.
Да, персонально. И наши соратники, единомышленники, не менее известные люди, присутствовали бы на этих мастер-классах и проводили занятия именно со школьниками. Притом и с мальчиками, и с девочками. Это не имеет значения. И они бы могли бы на этих мастер-классах показать элементы разминки, элементы приемов своего вида спорта, рассказать о себе. И самое главное, мы вот делаем такой упор на единоборство. Почему? Единоборство – это не только качание мышечной массы. Это определенная философия. Это воспитание стержня в человеке. Вот это очень важно.
Духа.
духа, правильно вы заметили, именно духа. И если хоть один ребенок, а я уверен, что это будет не один, а большинство, заразятся вот этим увлечением, которое будет им мастерски предоставлено именно вот на мастер-классе, и ребята после этого с удовольствием побегут в секции, это будет здорово. Мы достигнем важного. Первое, это отвлечем подростков от улицы, от возможного вредного какого-то влияния. Это раз. А второе, мы будем находиться на правильном пути. Это воспитание гражданина нашей страны, который в перспективе в дальнейшем должен стать защитником.
Ну, я бы вообще хотел сказать, что в целом, к сожалению, так происходит, что вот системно мы только определяемся вот какими-то лозунгами, и те же самые организаторы, такие как я, допустим, либо такой как Валерий, поскольку тоже сейчас организовывает мероприятия всевозможные, по сути дела, вот те партнеры, которые принимают участие в организации этих мероприятий, в том числе Госнаркоконтроль по городу Москве, это чисто люди, как бы идейные, да, поскольку все мы с улицы, все мы со спортивного зала, с самого юного возраста, и мы прошли уже этот путь, и, конечно, понимаем, какой это огромный вклад в тех ребятишек, которые сегодня остались безнадзорными. То есть, по сути дела, мы предлагаем некую схему работы. Схема – это работа над безнадзорностью. То есть, мы, грубо говоря, привлекаем наших ребят, и у нас в Федерации кикбокса это уже в некой системности находится, да? То есть у нас такая замкнутая цепочка получается. Это сначала массовый спорт детский, следующая ступень – это спорт высших достижений, когда мы можем завоевывать медали. Это чемпионаты Москвы, чемпионаты России и уже чемпионаты мира, допустим, и Европы. Следующее – это надо, и поскольку и тренера все заинтересованы в этом, чтобы спортсмен не уходил, он оставался в некой системе. Это мы стараемся устраивать наших ребят либо в институты, это институт физкультуры, либо какие-то другие направления, либо это армия, тоже специализированная, либо спортрота, либо какие-то возможности здесь мы пытаемся найти для наших спортсменов. И как вершина айсберга, либо замыкающее звено этой цепи, это профессиональный спорт. Ну, в частности, я вот представитель последнего звена, когда мы делаем крупные международные соревнования, ребята по 10, по 15 лет, они отзанимались, они умеют фактически все делать. И, конечно же, когда родители приводят своих детишек, видят мастерство, класс, уровень, они берут за руку своих детишек и приводят в зал. Вот мы видим, как цепь замкнулась, да? Опять массовый детский спорт. Все это одно из самых таких важных направлений. И, к сожалению, либо, не знаю, вот очень много таких мероприятий, только лозунг она остается. Такие вот действенные меры, как вот сейчас предлагает нам Александр Михайлович, таких действий на самом деле очень мало. И я думаю, что это одна из базовых, одна из основ. Поскольку все-таки должен быть некий стимул, да, но стимул именно в том своем в первоначальном значении, да, это длинный шест с металлическим наконечником для погоняния валов. Вот, поэтому я думаю, что должен быть действительно стимул, потому что мальчишка просто так сам не придет в зал. Это должен сделать кто-то. Мы являемся вот этим неким стимулом, такой педалью, которой все-таки этот маховик начинает раскручивать. И в целом тогда уже это начинает работать. Ну и здесь еще одна маленькая проблема, которую я хотел бы тоже определить и показать. Да, мы делаем и спортивное шоу, да, это коммерция, да, это бизнес. Но очень сложно делать хорошие мероприятия, приглашать действительно серьезных мастеров, не имея какой-то базы, да, базы партнеров, финансирования, либо еще каких-то вещей. Мы, конечно, не просим государственных денег. Но,
а почему нет, если вы занимаетесь профилактикой? Почему?
Потому что это коммерция, это профессиональные бои, это больше, как бы, все говорят, вот в другую сторону, это да. И, конечно, выстраивание вот этих отношений с бизнесом, это достаточно сложно. Но сейчас хорошо и вот «Россия-2» показывает, и телеканал «Боец», и «Россия-2» опять сейчас будет организовывать новый телевизионный канал.
РЕН-ТВ, по-моему, тоже.
Ну, РЕН-ТВ сейчас они немножко ушли чуть-чуть в сторону, хотя очень такое, они делали направление как мужской канал в свое время, потом они объединились с 5-м каналом, и получилась там немножко там другая аудитория. Но в целом, вот хотел завершить свой такой длинный монолог, нужны такие явные шаги для реализации этой системы, системы безнадзорности. И, конечно же, вот тот шаг, который предлагает наши друзья с Госнаркоконтроля, это то, что, вот, я думаю, будет существенно работать.
Мы сейчас спросим об этом Валерия. Вспомните, когда вы первый раз пришли в спортзал. У меня в моих данных 14 лет, а вот до 14 лет вы чем занимались?
Вот как раз-таки, когда я был школьником, к нам часто в школу приходили различные тренера из разных секций. На то время это была очень принятая практика. То есть немножко плавания, немножко тяжелоатлетика, и стрельбой даже позанимался. Это все было на бесплатной основе. Приходили, ходили по школам тренера и приглашали всех желающих прийти к ним в секцию, посмотреть, позаниматься и дальше уже определиться с дальнейшими какими-то пристрастиями. И к 13 годам мама меня отвела в итоге в секцию самбо, где я и остался.
Да.
Нет, нет, ну как, ну естественно, как все мальчишки. Но другое дело, что я пришел в секцию, и мне сказали, что тут еще можно бороться, и тебя никто за это ругать не будет. И, соответственно, мне это очень понравилось, и, можно сказать, дальнейшую свою жизнь я связал с единоборствами.
Почему же все-таки вы задержались в самбо? Вот если до этого, я, в общем, вспоминаю свое детство, тоже к 14 годам, я и стреляла, и еще что-то, и плавала, и играла во что только можно было и нельзя. А почему вот вы так решили остановиться в теме самбо? То есть так понравилось то, что можно бороться или что?
Да, понравилось. Мне всегда нравились единоборства. Еще с детства мой отец занимался боксом, был хорошим боксером. И как-то всегда мне хотелось все-таки себя реализовать. Возвращаясь к нашему разговору, я считаю, что, конечно, молодые мальчики и девочки должны пробовать себя, возможно, в различных видах спорта. Пробовать еще в школьном возрасте. В конце концов, каждый для себя, возможно, на чем-то остановится. Кто-то на гандболе, на волейболе, там, на плавании, на боксе и так далее, на борьбе. Что, как говорится, хорошо скажется на будущем характере их. Потому что спорт все-таки воспитывает, дисциплинирует, воспитывает характер, целеустремленность какую-то, а не так, что они предоставлены сами себе, там, то есть школа, улица, ну, дом еще немножко. На этом все. Все-таки спорт, занятия спортом, они как-то дисциплинируют, мобилизируют, и я думаю, что хорошо, если бы такая практика у нас была.
Вы не боитесь сейчас к современным детям вот приходить и говорить: ой, ребята, давайте я вам тут вот покажу. Они скажут: да, вот, до свидания. Ну, еще что-то, да? То есть все говорят о том, что сейчас дети, они совершенно другие. То есть когда росли мы, как-то приходил взрослый человек, и нам что-то рассказывал, мы слушали, да, интересно было. А будет ли интересно сегодняшним детям?
Соглашусь, они другие, но вы поймите, мы должны им предлагать, мы должны их убеждать и предлагать. Выбор, конечно, за ними. Но, значит, каким-то своим авторитетом, своим примером. Мы должны показывать это им. А если ничего не делать, они это не видят, только телевизор, компьютер и какие-то компании, то, получается, у них выбора нету. Нет альтернативы, которая была, допустим, даже раньше.
Если позволите, я добавлю. Ну, вот и Дмитрий, и Валерий, они достаточно так скромно себя тут ведут. Это вообще люди очень скромные, о своих результатах они больше делом показывают. У них за спиной у обоих большой опыт, богатый опыт работы именно с молодежью. Большие соревнования проводились, и в секциях они работают. И вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим радиослушателям, если это возможно. На их взгляд, как это вот наше предложение, оно интересное или неинтересное?
Еще раз предложение, давайте вот сформулируем. Чтобы...
Предложение такое, что наркоконтроль предлагает, он будет координатором этой работы, совместно с департаментом образования и департаментом семейной и молодежной политики, с участием большого количества известных спортсменов. Ну, упор в основном будет, конечно, на единоборство, в основном, но не исключается и фигуристы, и фехтовальщики, и футболисты и так далее. Вот. Проводить в рамках школьной программы урока физкультуры мастер-класс. Но это не значит, что еженедельно там и просто представьте, хотя бы раз в год провести в каком-то классе вот такой мастер-класс. Это уже может, по нашему мнению, повлиять на поведение подростка. Вот, на его выбор. Даже вплоть до того, что, знаете, вот после того, как они пообщаются, скажем так, с правильными людьми, состоявшимися людьми, известными, даже легендами, скажем вот так, легендами в спорте, и возможность потом сфотографироваться с ними, пообщаться, это запоминается, я думаю, на всю жизнь. И, возможно, вот такой контакт, он будет переломным в жизни у подростка.
Александр Михайлович, но мы спрашиваем с этого радиослушателя.
И мы обращаемся к радиослушателям. Если они, нас поддерживают, то было бы здорово. Мы тогда бы их поддержкой заручились и смогли бы преодолеть вот систему образования, которая к себе очень ревностно так не пускает, скажем так. Не пускает.
Давайте я попрошу наших радиослушателей о том, что присылать свое мнение можно на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и дальше текст вашего сообщения. Присылайте нам, пожалуйста, эти сообщения. Нам будет действительно очень важно. Да, а также можно на электронный адрес 624-9170@mail.ru. Тоже вы можете на электронный адрес присылать. Нам будет очень важно услышать ваше мнение и действительно заручиться поддержкой для наркоконтроля перед системой образования. Я соглашусь, очень ревностно относятся, они не пускают в школу никого.
Если получится у нас, то вот этот опыт мы бы хотели, конечно, распространить по всей стране.
А я хотел бы вернуться вот к тому, интересно будет современным детям общение с чемпионами, общение вот с легендами спорта. Я вам так скажу, что вообще спорт в целом, он это очень яркая жизнь и очень интересная. И если спортсмен, действующий спортсмен, который активно участвует в подготовке к соревнованиям, на самих мероприятиях спортивных, то по своему эмоциональному подъему и спаду, по трагедии, по радости в победе, спортсмен переживает по эмоциональным вот этим взрывам и падениям, как обычный человек может пережить также эмоционально за 5, за 7, за 10 лет. То есть такая очень активная жизнь, поэтому она не может не нравиться. И, конечно же, когда участники таких крупных международных соревнований, они чемпионы мира, и они когда общаются с детьми, они могут передать вот эту искру, вот этот огонь, поскольку они сами были в этой ситуации, они понимают, какую радость они могут передать. И обычно детишки, они все с радостью принимают. Это просто необходимо открыть двери вот для доступа вот непосредственно для ребят. И, конечно же, они все побегут в спортивные залы. И легкая атлетика, и единоборство. Ну, мы приверженцы единоборств, поэтому для нас это, конечно, гораздо ближе.
Понятно. Но, в принципе, такой опыт вот был. Похожий. В 1999 году в России был создан фонд «Спорт против наркотиков». Игорь Арамович Тараванесян, легкоатлет известный, его возглавлял, был президентом этого фонда. Он заслуженный мастер спорта еще СССР и, в общем, многократный чемпион Европы, СССР, там, Олимпийских игр, всего возможного, да. У них была разработана такая программа «Альтернатива». Они посредством средств массовой информации и наружной рекламы проводили такую активную антинаркотическую профилактическую политику. Если я не ошибаюсь, Хоркина Светлана, Александр Левзяк снимался у них, вот боксер, «Спорт против наркотиков», такие плакаты были. Но они не пошли вот на эту вот такую вот историю, как взаимодействовать с ребятами непосредственно через уроки физкультуры. Они просто, да, говорили как бы на всех мероприятиях, вот в интервью своих. Там большое количество различных спортсменов, Светлана Мастеркова и Юрий Барзаков, много-много-много.
Да, Немов участвовал.
Да, Немов, да, участвовал. Много. Но они как бы не пошли на то, что вот взаимодействовать непосредственно с детьми. В принципе, с одной стороны, хорошая была идея, такое формирование образа жизни, да, подростков и молодежи, как позитивного примера через спортсменов. Но с другой стороны, вот я так понимаю, что, не знаю, сложилось, не сложилось, но наркомания, она есть, существует. Может быть, действительно, как кто-то из ребят увидел, подумал, а может, не увидел и не подумал.
Можно я здесь вот прокомментирую? Я очень хорошо Александра Борисовича Лебзяка знаю, да, и знаю вот всех наших вот этих олимпийских чемпионов, которые принимали активное участие в этой рекламной кампании. И я вам с уверенностью скажу, что каждый из них очень много делает работы непосредственно, которая вот связана с общением с детьми. И просто мы с вами видим как бы вершину пиар-компании, а то, что снизу, конечно, это, видимо, необходимо было бы сделать, может быть, дополнительный фильм какой-то, который будет рассказывать о деятельности наших олимпийских чемпионов, поскольку все вот эти наши великие чемпионы, легенды спорта, они, безусловно, не безразличны им, что творится в нашей стране. И, конечно же, я сам лично знаю, как Лебзяк участвует в этих антинаркотических мероприятиях, и очень много мероприятий спортивных по боксу, конечно, ближе ему боксерская тематика, поэтому каждый в своей сфере, в своей сфере деятельности, делает огромные усилия по персональной работе с детьми. Это, конечно, просто мы этого, к сожалению, вот не видим, но это все есть.
У меня вот вопрос к Валерию еще. Вот вы родились в Москве, так понимаю, выросли в Москве, и у вас, да, наверное, ну, учились, соответственно, здесь. И у вас, наверное, есть какое-то количество друзей или знакомых, которые остались со школы, со двора. Кто-то пошел, наверное, в спорт, кто-то не пошел в спорт. Как сложилась их судьба? Вот. Но вот у меня большое количество ребят, ну, с кем я училась, кто-то погиб в Чечне, ну, либо в других военных конфликтах, кто-то сидит или умер от наркоты, либо от алкоголя. То есть вот практически все мальчики, с кем училась я, так или иначе, ну, очень там 2-3 человека нормально состояли в жизни. Все остальные, к сожалению, то есть где-то. То есть либо умерли, либо вот-вот уже близки к этому процессу. Как у ваших друзей сложилось?
Ну, вы знаете, исходя из моего опыта, практически то же самое. Вот именно, скажем так, мои школьные друзья, может быть, друзья по институту, ну, соответственно, по институту больше, потому что все-таки я заканчивал физкультурный университет. Мало, конечно, кто занимался спортом, крайне мало, да. И...
Участь в спортивном?
Нет, имеется в виду даже в школе. В основном, конечно, выпивали, курили, ну, вели обычный, скажем так, образ жизни такой. Ну, цели какие-то, наверное, были, цель какая, заработать денег. Вот. Основная масса, наверное, моих близких друзей, это все-таки спортсмены, те, с кем я познакомился в спортивном клубе. И с кем я дружу до сих пор, это мои близкие люди. И вот круг общения все-таки, скажем так, больше, наверное, из спорта и, скажем так, здоровые, полноценные люди.
Но вот сейчас модные эти одноклассники, например, да, социальные сети различные, ну, все друг друга находят.
Да, но я стараюсь этим не заниматься, потому что не очень это интересно, возможно, точнее, интересно, но не совсем, скажем так, актуально, наверное. Могу еще единственное, что добавить, скажем так, я представляю еще федерацию «Ориентал Спорт», такую, это любительская федерация международная, довольно-таки известная, в нашей стране представляет 57 регионов, так вот, она аккумулирует в себе именно смешанное единоборство, то есть там несколько направлений есть, и так как это любительская федерация, то заниматься можно практически с детства, и, то есть как маленький ребенок, подросток, соответственно, так и взрослый человек.
Ориентал спорт. Это спорт региона?
Нет, ориентал спорт – это название федерации. То, что сейчас у нас развивается, то есть стараемся продвигать ее вперед, все это очень хорошо. И к чему я хочу все это сказать, что если ребенок даже приходит в секцию спортивную, то если как даже он чем-то заинтересовался, ну, у него есть пример, это старшие ребята. То есть на них он может смотреть, ориентироваться и уже какие-то себе жизненные цели, может быть, уже видеть, что он хочет. Он, может быть, хочет стать просто сильным, как многие бывают. Приходят в секцию, я хочу быть здоровым и сильным.
Не, говорят, я хочу научиться драться.
Ну, или так, да. А дальше, может быть, с возрастом, там, год, два, три проходит, ему уже хочется стать чемпионом, допустим. И это как-то все-таки мобилизирует и отвлекает, скажем так, от каких-то гулянок, там, пьянок и так далее. Потому что у маленького человека появляется цель в жизни.
Согласна с вами полностью. У меня есть парочка парней, которые с 8 лет занимаются как раз. Но они занимаются греко-римской борьбой. Вот. Мы решили, что надо начать с борьбы. И есть супербрат, который занимался боксом, пока его не отправили в нокаут. Или в нокдаун, куда-то, после чего ему врачи сказали, больше вам нельзя заниматься спортом. Вот. Но вообще надо сказать, конечно, что в молодежной культуре спорт занимает значительное место. И по результатам многочисленных социологических исследований было выявлено, что занятия спортом вызывают наибольший интерес у молодежи. Сейчас занимаются или хотят заниматься спортом до 60%, а в Москве до 70% опрошенных. Да? Но понятие «занимаются» и «хотят заниматься спортом» – это очень такое расплывчатое. Например, я катаюсь на доске, на сноуборде. Со мной катается большущее количество молодежи там вместе. И они называют то, что они занимаются спортом. Я, например, не думаю, что это спорт, но вот по мне. Да? Ну, мне кажется, что я...
Натяжка физкультуры.
Да, что я так вот просто провожу время. Да? То есть катаюсь на санках, грубо говоря, зимой. Вот, поэтому, конечно, такой высокий процент. Многие ребята считают, что это достаточно спортивно, что это вот интересно, лыжи, спорт. Для нашей молодости, такой юности, да, это было вообще норма жизни, так пойти на лыжах покататься. И очень важно, что и родители школьников очень высоко оценивают значение спорта в жизни своих детей. И если брать, вот, например, спорт или там, например, изучение иностранных языков, музыку, художественную литературу, компьютерные кружки, то вот именно спорту родители отдают предпочтение. То есть сначала они отдают ребенку спорт, либо планируют отдать ребенку спорт, а дальше уже на все остальное. Поэтому, конечно, тут замечательно, если будет такая программа, которая позволит ребят вовлечь. Потому что очень важно, вот мне кажется, что можно действительно вовлечь на авторитете, да, такая афиша. Вот у вас завтра там в спортзале мастер-класс, чемпион мира по боям без правил. Думаю, все, придут все. Девочки придут посмотреть на чемпиона мира, а мальчики придут попробовать что-то там, да, совершить, что-то сделать. Давайте, Александр Михайлович.
Здесь как раз очень важно еще не только вот физкультура и спорт, а еще сам контакт с личностью. И вот Дмитрий правильно сказал, что великий спортсмен, он проходит серьезнейшие переживания и серьезнейшие испытания. И знаете, где-то он становится уже даже психологом в части, в каком-то направлении. И вот передать вот это молодым ребятам, это очень здорово. Вот, пользуясь случаем, вот Валера, когда у него был финал чемпионата мира по боям без правил, достался ему соперник, японец, из рода самураев. То есть у него одно из двух. Либо он проигрывает, либо он делает себе харакири. И вот настроиться и войти в клетку, войти в спарринг вот с таким партнером, это довольно-таки серьезно. Да? И вот, ну, это я как пример привел. А вот спортсмен, прошедший вот такие испытания, который себя готовил и на конкретное соревнование должен выйти на пике своей формы, это тоже серьезнейшее испытание, серьезнейшая работа над самим собой. И вот в общении, вот в этих, в рамках мастер-классов, ведь это тоже будет впитываться детьми. Поэтому мы считаем, что это не только вот просто ограничиться, там прийти, там провести разминку. Это формы и методы. А главное здесь мы акцент делаем на общение.
У меня есть сейчас такая идея. Мы можем же обратиться к директорам школ московских. И вот те, кто заинтересован, может быть, не то что прям в обход Министерства образования, но как эксперимент, как экспериментальная площадка, как первые школы, да, которые могли бы пригласить к себе знаменитых спортсменов, чемпионов мира, они тоже могут откликнуться и написать нам на смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст сообщения. Да, то есть оставить какие-то контакты, либо написать нам на электронный адрес 624-91-70-собака-mail.ru. И там тоже можно оставить контакты, можно написать там свое согласие, например, да, провести такой эксперимент, такие экспериментальные мастер-классы на уроках физкультуры. Сейчас же вообще проблема. Уроки физкультуры очень часто ведут женщины. И это, в принципе, проблема. Если еще хорошо, что если женщины есть, если есть вообще учитель, да, физкультурник, так скажем. А раньше же вот нормально во всех школах были мужчины, там, да, они там КМС, там, как минимум, были, кандидаты в мастера спорта. А сейчас действительно очень сложно проводить уроки физкультуры, потому что не на кого равняться очень часто. Да? Проблема в том, что ребята далеки, вот физкультура и спорт, между ними, на мой взгляд, огромная пропасть просто. То есть есть некая физкультура, а потом есть некий профессиональный спорт. Вот между ними, по сути, вот то, что должно было бы быть, вот как бы, да, как раньше отсеивали, просеивали вот нас всех через некое решето. Вот кто-то оставался и вырастал в чемпион мира, а кто-то, как я, не оставался и не вырастал в чемпиона мира. Собственно, там, ну, как многие, наверное, там где-то поплавал годик, потом там стрелял годик, потом на лыжах походил пару лет, еще что-то, волейбол поиграл там. Ну и хорошо, вырос, слава богу, здоровый, там, без наркотиков, давай, вперед.
Знаете, есть такая статистика, она, ну, достаточно интересная, любопытна будет для всех радиослушателей, в том числе. Ну, допустим, мы берем с вами спортивный клуб. Мы говорим о открытии тренировочного сезона, это сентябрь месяц. Обычно приходит в спортивный зал там до 50 человек, там, допустим, какой-то возрастной категории. К концу года этих ребят стало 15. Из этих 15, слава богу, если из них 3 человека стали кандидатами в мастера спорта. Если за какой-то определенный период времени, допустим, это около 5 лет, из этих мальчишек стало 2 или 3 мастера спорта, это хороший такой процент. Если в клубе клуб смог из своих воспитанников подготовить и сделать чемпиона мира, то считается, что как бы это очень высокий показатель. Значит, в клубе есть система, значит, тренерские кадры серьезные, значит, педагогика серьезная, календарь соревнований ежегодно, есть финансирование и так далее, и так далее. То есть есть как бы построена система. У нас, к сожалению, во многих видах спорта система, она хромает. Я не говорю о своей федерации, потому что Федерация кикбокса России — это очень системная такая организация, большая. Мы на протяжении 15 лет в жестких видах, в жестких разделах мы завоевываем первые общекомандные места в жестких разделах нашего вида спорта. Но в целом, если смотреть, то, конечно, вот от образовательной системы и переход как бы к другим видам спорта, которые не входят там в Олимпийскую хартию, они, конечно, нуждаются в какой-то системной поддержке через спорткомитеты. То есть в целом как бы система должна расти, так же, как и наше желание, допустим, участвовать в этих проектах, в том числе и должна расти система. И, конечно же, если уже вернуться опять к каким результатам, что мы ожидаем видеть, если мы видим тех ребят, которые прошли серьезную школу спорта, это, конечно, психологически устойчивые люди, которые могут сделать не только спортивный подвиг, но и подвиг вообще в жизни. И, конечно же, это и вооруженные силы в целом, но это тот же самый бизнес. Это те же самые мои близкие друзья, бизнесмены, которые себя уже не видят без спорта, поскольку это снять стресс, это надо что-то сделать, да? Либо алкоголь, либо женщина. На сегодняшний день это непопулярно, и на самом деле такое люди уже понимают, и грехопадение, то есть все идут как бы, все равно общество растет, общество становится умнее, и, конечно, все понимают, что спорт — это именно тот механизм, тот инструмент, который позволяет продвигаться вверх. И вообще, если посмотреть, кто рядышком здесь находится из персон. Вот у меня лично пример такой. В нашей федерации чемпион России среди профессионалов Александр Столяров. Он сейчас батюшка, он в Ижевской области, там у него приход. Он вот активно участвовал, мы с ним вместе боксировали, с ним стояли в парах. Вот его предназначение в жизни он нашел. Чем он занимается там? У него там рядом есть несколько спортивных клубов, которые он там тоже окормляет. И он понимает, что есть как бы и духовная работа, но в духовном теле должен быть сильный дух. Да? И, конечно же, работа со спортом – это одна из основных на самом деле, вообще в целом в жизни. Поэтому мы сидим за этим столом, поэтому мы продвигаем спорт, поэтому мы любим это. Не хотим в другую сторону уходить, чем-то другим заниматься, потому что это наше, мы долгие годы провели в спорте.
Сейчас рассказали о батюшке, а мне вспомнился чемпион мира по греко-римской борьбе. Сейчас не скажу точно какого года. Сейчас отец Сергей, село Баркова, Пушкинский район Московской области. Открыл с матушкой школу большую православную, приезжаю, говорю, где отец Сергей? В зале, на тренировке. Спускаюсь вниз, в школе, под школой, большущий борцовский зал. Значит, отец Сергей, подрясник, значит, тренировочные штаны, и там борется с бородой, то есть такой весь этот самый, борется с парнями. Говорю, батюшка.
Замечательная традиция. Могу даже чуть добавить, приведу пример. Все же мы знаем, что хороший тренер — это как второй отец. Ну, хороший квалифицированный тренер — второй отец, по сути. То есть многие даже бывают, слушают в чем-то подростки его больше, чем своих родителей. Такие примеры есть. Это, допустим, президент Федерации Ориентал-спорт Черкасов Геннадий Михайлович. Он ведет многолетнюю работу с трудными подростками, и причем он это делает именно от души, но это его жизненная позиция. И пользуется очень большим уважением и авторитетом поэтому. Еще, допустим, мой тренер по боксу, которого я знаю тоже уже долгие годы, он профессиональный тренер по боксу и по совместительству учитель физкультуры в старших классах. Я прихожу на его занятия и просто вижу, как мальчики и девочки, занимаясь у него, выступают на школьных соревнованиях, выигрывают, соответственно, их, и вижу, каким авторитетом он пользуется у учеников. Это вот важно, я считаю. Помимо именно, что вот простых детей, они приходят в тренажерный зал, занимаются, они с ним консультируются, какие-то вопросы задают. И вижу, как приобщаются к спорту. Это именно старшеклассники, не шатаются по улицам. Как девочки, так и мальчики. Вижу их в зале. Хотя тренер по боксу.
Что происходит в спорте? В спорте спортсмен обычно решает задачи. И задачи, как правило, непростые. Они связаны не только с физическими нагрузками, но и с психологическими. Поэтому, когда прошел достаточно длинный путь спортивный, конечно же, ребята, которые становятся уже мужчинами, а девушки становятся женщинами, они умеют решать всякие задачи, поскольку жизнь – это решение сложных задач. Вот, и спортсмены в целом готовы к этому.
Это замечательно. А вот, знаете, у меня вот такая вот, ну, то, что идея, я просто это видела, ситуация, когда дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть дети-сироты, они, как показывает вот их участие в спорте, очень часто достигают большего, чем домашние дети. Это обусловлено многими факторами, в том числе теми, что в интернате эти ребята научились понимать, что либо ты, либо тебя. И вот в нашей группе, ну, где у меня занимаются ребята, там занимается мальчик из детского дома. Он просто, как тренер, говорит, он всех рвет, говорит, просто всех рвет, говорит, такая воля, говорит, к Валерии, говорит, бешеная, говорит, ну, у детей, у домашних нет такой. Может быть, вот было бы, например, очень интересным как раз вот отбор таких детей по интернатам. Я не знаю, вообще такая форма работы ведется или не ведется в принципе, да? Раньше были спортивные интернаты, но туда шли нормальные, обычные дети, там, да, вот мой брат мечтал учиться в спортивном интернате, но родители его учили в английской школе. Вот, поэтому у него были друзья оттуда, то есть вот он с ними ходил на тренировки, все. Так вот, может быть, имело бы смысл делать такие спортивные интернаты для детей, которые вот попали в трудную жизнь.
Юля, я думаю, что это как бы самое, ну, это очень правильное направление, его тоже нужно взять под большое внимание, и вот здесь нужно тоже выработать систему. Мы вот с Александром Михайловичем, с его ведомством, мы уже делаем такие шаги, те турниры, вот, которые мы организовываем, это обычно открытая лига W5, это международный турнир, ну, а мы на этот турнир вот традиционно приглашаем детишек из детских домов. Вот непосредственно уже участвуем там с детским домом номер 7. Прям вот наши как бы такие друзья. И мы стараемся привлекать их к работе волонтерами. Мы дарим им какие-то там кроссовки, там какие-то там футболки. Да.
Кепки, да.
Вот. И, конечно же, они самая основная задача, чтобы они, во-первых, погрузились вот в атмосферу работы. Это первое. И второе, конечно, посмотрели на те спортивные мероприятия, которые есть. Конечно, очень живые дети. И традиционно мы такие турниры называем «Выбери путь чемпиона». То есть это некий такой лозунг для наших детей, для того, чтобы они могли сделать правильный выбор в жизни. И, конечно же, когда они участвуют в качестве зрителя, они очень живо интересуются, они уже знают наших спортсменов, они уже поддерживают, ну, конечно, это самые активные болельщики. Конечно же, если у нас появится такая возможность делать какую-то работу внутри этого детского дома, то, конечно же, мы хотели бы откликнуться на это и с помощью вот наших партнеров мы бы активно участвовали бы в этой работе. Это мне очень кажется, правильно, это вы правильно заметили. Вот прямо в точку попали, честно.
Просто вот смотрите, после Великой Отечественной войны огромное количество детей осталось сиротами. И страна растила их. Именно страна растила их, да, и идеологически, и физически. То есть они жили в детских домах, их кормили, воспитывали, и они выросли людьми. Теми, кто очень многие сегодня известные люди, это в прошлом дети-сироты. А сейчас мы говорим, что да, страна растит, страна тратит на каждого ребенка в месяц порядка 40 тысяч рублей в детском доме находившегося, да. При этом он вырастает или скрывает себе вены, либо там спивается, скалывается, либо, ну, одна там, не знаю, треть, может быть, более-менее социализируется. Это при том, что это наши же дети, то есть, в принципе, там, да, ну, без войны еще вдобавок, то есть, казалось бы. То есть, и мне кажется, что вот их действительно у многих такие бойцовские качества есть, вот именно такие вот с детства. Они и становятся хорошими бойцами, идя по пути ОПГ, преступных группировок различных.
Мне вообще кажется, здесь вот это очень сложная задача вообще найти у ребенка какие-то его, раскрыть его талант в чем-то. Это очень сложная задача. И мне кажется, здесь вообще в целом, если мы так глубоко погрузились, мы должны говорить вообще о системе, да? Потому что вообще, почему у нас есть детские дома? Юль, для меня это просто, для меня это вообще это просто страшно, да? Почему есть вот такие семьи, которые за чертой нищенства находятся? Почему нет возможности для этих детей что-то сделать вот более глубоко именно социально? чтобы мы могли напрямую работать. Я думаю, что в любой вид спорта они пойдут, дай им возможность. Правильно вы говорите, это спортзал должен быть, это должен быть тренер. Тренер, он должен получать зарплату, потому что у него есть семья. Это системный вопрос. Системный вопрос нашего, в принципе, государства. И мне кажется, было бы желание, мы могли бы исправить все в течение 24 часов.
Страдает система.
Я, Дмитрий, хотел бы еще добавить, дополнить. А у нас ситуация, наверное, хуже, чем была вот послевоенные годы. Почему? Там дети потеряли своих родителей, но они знали, отец ушел на войну, и он погиб героем, он защищал нашу страну. Сейчас не меньше, наверное, детей потеряли своих родителей. Из-за чего? Из-за того, что отец спился. Вот если проехаться по областям, посмотреть, как живет наша глубинка деревни. Там фактически трезвого человека очень сложно встретить. И вот заниматься детьми сейчас надо, наверное, вдвойне или втройне больше и усиленнее, чем занимались послевоенные годы. И вот Дмитрий правильно говорит, и говорит, и делом подтверждает, что вот они работают по седьмому дому очень плотно, и вообще мы хотим все дома, которые у нас есть в Москве, сейчас вот нашей совместной работой перекрыть, нашей работой, нашим вниманием.
Ну, что я скажу, вы молодцы, конечно, дай бог, чтобы эта задумка, она воплотилась. Я думаю, что тут и со стороны спортсменов будет всяческая такая поддержка и понимание, и со стороны, на мой взгляд, Министерства образования. Потому что, в общем-то, действительно, сегодня высок интерес у молодежи к событиям спортивной жизни и к различным спортивным героям, так скажем. Не буду их называть кумирами, а спортивным героем. И вообще, по данным различных социологических исследований, порядка 70% молодежи интересуются именно спортивной и физкультурной тематикой. Понятно, для кого-то это просто там футбол по телевизору с кружкой пива, к сожалению, да, но для кого-то это там различные соревнования, чемпионаты, разные виды спорта, которые новые, в том числе, там, такие интересные для молодежи стали сейчас открываться. Я даже знаю, что многие молодые люди ездят в другие города и даже страны, ну, для участия, там, поболеть там за наших. Это тоже, в общем-то, да, определенное такое увлечение. Причем не только юноши, девушки. Я в прошлом году преподавала в одном институте предмет. И там была девушка-болельщица Спартака. То есть вот она такая болельщица Спартака, она вся ходила во всем спартаковском. И она вот все, умная девчонка, училась на 4-м курсе, но вот она любые разговоры сводила к теме «Спартак». Вот любой. Начнешь с ней про семью, она та-та-та-та, ты «Спартак». Начнешь с ней там еще про что-то, про работу, она «Спартак». Но не кололась.
Наверное, молодой человек ее приобщил, скорее всего, изначально.
Нет, она молодого человека приобщила, да, такая активная девушка, староста группы у нас там она была. Мне удивило, что она всю группу к «Спартаку» не приобщила. Но она ездила, она говорила, подходила ко мне и говорит: «Извините, меня на занятиях не будет. Я, значит, еду со «Спартаком» там туда-то, там, на игры, там, да, то есть вот. Но при этом девочка трезвая, девочка там не пила, не курила, очень хорошо воспитана, то есть, да, вот, и это тоже для меня, например, очень важный показатель.
Какое-то хобби, увлечение, да, лучше, чем шататься без дела.
Вопрос ко всем, в принципе. Вот занятие спортом, для всех понятно, что это реальная альтернатива миру наркотиков. И молодежь, вовлеченная вот в такую спортивную жизнь, вот в эту альтернативу, в хобби, может быть, да, в меньшей степени подвержена воздействию наркобизнеса, который очень часто именно формирует сбыт. То есть мы знаем, что сейчас в школы приходят люди, которые предлагают наркотические вещества. А бывают ребята, в том числе занимающиеся спортом, в компаниях и на дискотеках, когда им предлагают. То есть не когда они ищут от нечего делать, а когда к ним приходят и навязывают. И вот тут уже стоит вопрос другой. Не то, что вот некого времяпровождения и некого такого... Ну, как бы то, что человек ничего не делает, и вот он, хоп, наркотики ушел. А тут мы понимаем, что да, он спортсмен. Я знаю мальчика, кандидат мастера спорта по плаванию, 8 лет героиновой наркомании. Просто снимала неоднократно его с иглы, там возила в разные центры сосед.
Юль, ну я думаю, что это исключение, скорее всего. Почему? Потому что у спортсмена, у него есть цикл подготовки. Да? Обычно это турниры, которые проходят через 1.5-2 месяца. То есть, грубо говоря... Ты готовишься к одному мероприятию спортивному, у тебя и режим питания, и вообще режим в целом, пораньше лечь спать, выспаться, поскольку все равно учебу никто не отменял еще, да, в школу, после школы там какие-то уроки, побежал на тренировку. Вот, а некоторые делают еще такую зарядку активную, да, она приравнивается к тренировке. Поэтому тот режим и та цель, которая стоит перед спортсменом, конечно же, вот почему мы говорим, что спортсмен, он решает задачу, решает цель, да, у него стоит цель перед ним, и он ее пытается решить. Соответственно, он начинает уже учиться планировать. И планировать в том числе свое время, которое он занят и на тренировках, на учебе, естественно, к циклу подготовки. То же самое, он восстановился, на восстановление дают, я знаю, не больше недели. Опять начинаются тренировки, активная фаза к подготовке. И вот циклично, так поступенчато идет набор мастерства. И, конечно, мы уже потом видим ребят в статусе чемпиона мира, если он целевым образом подходит. Спорт, он в целом учит системному подходу. Поэтому я думаю, что тот пример, который вы привели, это, конечно же, вот скорее такое исключение из правил, нежели системность такая.
Ну да, но вот он именно рассказывал о том, что... Вот я так понимаю, у них там был доступ каких-то людей вот к ним, определенных молодых, да, и они их прям вот, ой, пойдемте там, вот давайте попробуйте, ой, давайте там это, вот, а
нет,
давайте там...
все-таки, я думаю, исключение, потому что, вы поймите, мы все живем, конечно, на этой планете, не инопланетяне какие-то. Естественно, каждый человек рано или поздно с этим сталкивается, как ребенок, так и взрослый человек, какое-то окружение, где-то что-то он видит, кто-то что-то ему предлагает. Но если у человека есть какая-то мотивация, какая-то светлая цель в жизни, то там уже спортсмен, он пришел на отдыхе в ночной клуб, ему предлагают что-то употребить, он совершенно спокойно отказывается от этого, должен это сделать, потому что он прекрасно понимает, какие у него стоят задачи перед ним, чего он хочет добиться.
И какие последствия будут после применения.
Конечно, поэтому он, даже если смотрит, что кто-то употребляет, он с ними также может весело провести время, но для себя решить, что это ему не надо. Поэтому он знает, что вот у него есть, он мотивирован, допустим, выиграть какой-то турнир, просто добиться, получить какой-то первый разряд, допустим, получить. Соответственно, он знает, что для этого ему нужно сделать. Ему это объяснил тренер, ему это объяснили старшие товарищи, поэтому он какое-то решение для себя принимает.
И вообще, в целом, мне кажется, вот люди все-таки группируются по каким-то интересам. И те ребята, у которых есть интерес, тот вид спорта, в котором они принимают участие, активно тренируются, то, мне кажется, это какая-то другая все-таки история, да? Не ночные клубы и наркотики.
Да, да. Немножко... Преемственность поколения, да. Если человек в секции, в спортивном клубе, ну, да, как правило, это уже какой-то свой круг общения. И там формируются друзья, старшие, товарищи. И так далее.
А вот скажите, вот наверняка у наших радиослушателей будет вопрос, а куда же там отвезти своих детей? Куда? Какие клубы там, да? Какие клубы, чтобы из них там воспитали правильно, вот как вы говорите, чтобы была среда правильная, чтобы старшие товарищи были правильные, чтобы тренер попался хороший, да? Вот куда надо везти?
Клубов у нас очень много все-таки, если даже брать ту же Москву. И просто нужно родителям проводить маркетинг какой-то, общаться со своими знакомыми, смотреть, что у них около дома есть, вокруг дома, общаться с тренерами и как бы смотреть, где лучше, где удобнее. За них это никто не сделает.
Я хотел сказать, что сейчас вообще закон о физической культуре и спорта, что тренировать может уже не только, ну, раньше можно было мастеру спорта тренировать, а сейчас необходимо получить образование, да, физкультурное. И наша федерация, Федерация кикбокса России, имеет отделение, московское отделение. Там есть президент Конников Сергей Львович, кстати, тоже участвует в Чечне, боевой офицер. Он руководит федерацией. И на сайте mfight.ru там есть раздел секции, и можно в любом районе набрать и посмотреть, как удобно. И поскольку все тренера квалифицированные, сам я был тоже президентом Московской Федерации, знаю, какие у нас преподаватели, золотые кадры, поэтому можно посмотреть на сайте. Сейчас век такой индустрии информационной, да, можно найти любую информацию на самом деле.
А если вы не найдете секцию, то наркоконтроль придет к вам в школу вместе с чемпионами мира и сам найдет секцию вашему ребенку.
Я надеюсь, что у нас получится все.
Я тоже надеюсь. Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы просим поддержать или не поддержать эту инициативу. Но мы просим поддержать, а там уже, да, люди могут сами выражать свое мнение. Присылайте сообщение на короткий номер 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы просим поддержать инициативу наркоконтроля о том, чтобы в школах на уроках физкультуры проводились мастер-классы с участием известных чемпионов мира для того, чтобы дети могли пообщаться со спортсменами, для того, чтобы ребята могли сделать вывод какой-либо, да, и, может быть, записаться в какую-то секцию или, в принципе, для себя понять какие-то важные жизненные ценности. Сегодня в нашей стране стремительно распространяется наркомания. И остановиться, я думаю, что это болезнь не скоро. И, конечно, чрезвычайно актуальным становится вопрос об участии спорта в борьбе с такой бедой. Используя преобразующую природу спорта, вот то, о чем мы сегодня говорили, высокий престиж в глазах молодежи, необходимо мир спорта противопоставлять миру ложных ценностей. И именно в этом инициатива наркоконтроля. И сегодняшний наш гость, заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве Простакишин Александр Михайлович. И также напомню, что сегодня у нас в гостях были чемпион мира по боям без правил Плиев Валерий и генеральный директор промоутерской компании «Плечом к плечу» Иванов Дмитрий. Спасибо вам большое. Я надеюсь, у вас все получится. Спасибо и будем рады вас видеть снова уже с отчетом.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!